Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. А с нами сегодня Олег Пономаренко, эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
И сегодня с нами военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Олег Фаличев. Здравствуйте, Олег Валентинович.
Добрый день.
Будем сегодня, естественно, обсуждать то, что произошло ночью, а именно удар томагавками по территории Сирии. Удар нанесли Соединенные Штаты Америки. О последствиях этого удара сегодня и поспорим. Ну и начнем с заявления позиций. Первым будет Олег Пономаренко. Олег Юрьевич, пожалуйста.
Операция, которую провели американцы, является, я считаю, ну, обычной для Америки. И я думаю, что это не последняя такая операция. Я думаю, что в сложившейся ситуации самое главное, на самом деле, это взвешенно отнестись к тому, что произошло, понимать, что это практика работы крупнейших держав мира, и предотвратить, скажем так, ухудшение отношений между Россией и США.
Это Олег Пономаренко, эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт. Ну, сейчас слово Олегу Фаличеву. Олег Валентинович, пожалуйста.
Со второй частью я согласен. Не наломать дров в отношениях между нашими двумя державами. Но то, что это обычная операция для США, здесь бы я немножко как бы поспорил. Нечто подобное в последний раз они совершали в Югославии. Вот, когда разбомбили Белград. С тех пор, если мне не изменяет память, ничего подобного не было, потому что, если говорить о войне в Афганистане, это было нечто иное, в Ираке тоже, вот, это была война. А здесь никто не объявлял ведь ни войны, ни нападения, ничего. Это был удар, нанесенный из-под тишка, неожиданно, и в этом его коварство.
Это Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Олег Валентинович, если позволите, сразу вопрос. А можно ли это называть ударом из-под тишка, если все фактически были оповещены? Были оповещены как союзники, так и Российская Федерация, которую уведомили о том, что удар нанесен будет?
Безусловно. Нашу страну американцы поставили в известность. Если бы не поставили, мы бы, я думаю, сбивали эти ракеты. И тогда бы оставался один шаг до крупномасштабного, так сказать, обострения обстановки.
Ну, значит, этого никто не хотел.
Поэтому я, когда говорю, что о коварстве, так сказать, военной машине Америки, я имею в виду то, что они это сделали, они об этом объявили буквально за... Кстати, надо этот уточнить еще вопрос. Ну, объявили буквально не то, что даже накануне. Союзников своих они, да, поставили в известность. А вот когда они поставили нас, нашего президента, это пока неизвестно. Может быть, это было сделано буквально за 15 минут. Понимаете? И в этом коварство этого удара. Это, во-первых. Во-вторых, они не объявляли об этой своей позиции. А позиция о том, что они собираются нанести этот удар по авиабазе, так скажем, сирийской. В-третьих, и это самое главное, нет доказательств доподлинных применения химического оружия сирийской армии, тем более по гражданскому населению. Это вот в этом коварство и подлость, я считаю.
Это Олег Фаличев. Сейчас уже обращаюсь к Олегу Пономаренко. Олег Юрьевич, когда вы говорите о том, что, ну, для начала нужно разобраться, что произошло, это не должно повредить нашим отношениям, позвольте, но это уже должно повредить нашим отношениям.
Это повредит, но дело в том, что давайте исходить не из каких-то формальных правил. Понятно, что заявления любой стороны после таких событий будут отрицательными, ну, в частности, со стороны России. Давайте посмотрим на интересы. Формально может быть нарушено международное право. Но, с другой стороны, мы понимаем, что история нам дает примеры сплошь и рядом нарушения правил, когда интересы какой-то стороны важнее. Поэтому объявлена война, не объявлена, объявлена какая-то позиция своя или не объявлена. Если у вас есть силы и средства то вы будете предпринимать определенные действия. Если у вас их нет, значит, вы не будете предпринимать.
И... прямой угрозы Соединенным Штатам не было. Значит, это был демонстративный шаг. Шаг, демонстрация для Асада или для Сирии, возможно, для Российской Федерации. Так что хотели сказать таким образом?
Ну, на самом деле, вот это сложно вычислить. Я думаю, что тут, как следуя тактике Лидлгард, это стратегия множественности целей. То есть они могли... как продемонстрировать свою решимость, так и предупредить, так и решить тактические задачи, то есть действительно уничтожить какой-то объект, который, как они считали, может быть, и оказывал влияние на ход боевых действий против тех сил, которых американцы поддерживают на сирийской земле. Поскольку мы знаем, что боеспособных самолетов у сирийской армии, естественно, стало меньше, но даже небольшое их количество часто оказывает серьезное воздействие на исход сражений.
Просто есть ощущение, что вы пытаетесь обесценить произошедшее. Говорите, да ничего страшного, в принципе, это нормальная практика для держав, которые, ну да, обладают мощью, которая превосходит силы противника. Поэтому а что стесняться?
Но дело в том, что я вот сейчас немножко в начало нашего разговора вернусь. Кроме Югославии было очень много, на самом деле, примеров, когда американцы действовали подобным образом, причем вне рамок каких-то даже военных кампаний, назовем это так. Это делалось в качестве разовых акций, причем иногда они носили очень масштабный характер. Для примера, в 1991 году война против Ирака в Кувейте, освобождение Кувейта, применено порядка 330 крылатых ракет. Но это в целом в кампании. В начальной фазе порядка 200. 1993 год. Удар, это уже разовая акция. Удар по комплексу зданий иракской разведки. Угу. Порядка 23-27 ракет, столько же примерно, я просто не помню точные цифры, через 3 года, в 96-м году, тоже в Ираке. 1998 год. За 4 дня американцы, опять-таки, как таковой, не было никаких ни наземных сражений, нет, это было... наказание Ирака за невыполнение, если я правильно помню, каких-то международных соглашений или резолюций ООН. Вдумайтесь, порядка 450 крылатых ракет за 4 дня. То есть, и поэтому я и говорю, что если у вас силы и средства, если какая-либо из крупных держав, в том числе и Россия, кстати, нуждается в том, чтобы решить какую-то тактическую или стратегическую задачу, то да, эти такие вот удары, какие мы наблюдали сегодня, это редкость, это что-то из ряда вон выходящее, но в то же время это с военной точки зрения и с точки зрения даже последней истории, это, ну, можно сказать, что да, это обычная военная акция.
Это Олег Пономаренко. На мгновение буквально расстанемся.
Срочная новость.
Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Стокгольме. Вот последняя новость с пометкой «Срочно». Премьер Швеции назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма. Цитирую по агентству РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левин назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма. «Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта», — сказал он журналистам. Ранее полиция Стокгольма сообщила, что как минимум 2 человека погибли в результате наезда автомобиля. Число раненых уточняется. Как сообщало радио Швеции, со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Кроме этого, поступали сообщения о том, что сейчас в Стокгольме закрыли метро.
Срочная новость.
Сейчас уже возвращаемся к дискуссии по поводу ночного удара. Обращаюсь к Олегу Фаличу. Олег Валентинович, вы старательно записывали за вашим оппонентом и собеседником, поэтому, наверное, есть что возразить. Пожалуйста.
Да. Владимир Путин назвал эту операцию актом агрессии. То есть это глава Российской Федерации. Я думаю, это сделано не... эта фраза прозвучала неспроста. Она довольно взвешена. И почему мы сейчас в этой студии... мне создалось такое впечатление, пытаемся оправдать этот акт агрессии. Мне, честно говоря, немножко непонятно. Почему звучит фраза «наказание Ирака»? А что, Америка у нас такой вассал, который имеет право карать и миловать, по своему усмотрению, другие страны? Кто давал ей такое право? Кто давал ей право, вопреки резолюции Совета Безопасности, бомбить Югославию тогда и уничтожить до тех, ко мне, пока страна целая не распалась.
Но это право называется право сильного.
Право сильного, вот именно. Так почему мы разве поддерживаем это право? Помните в басне Крылова?
Ты виноват уж тем,
ты уже виноват тем, кушать. Что хочет мне кушать. Так что, главный волк сегодня на земле кто? Америка?
Ну, простите, это было еще произнесено на трибуне в Мюнхене в 2007 году с той же самой поговоркой. Простите, с цитатой, да.
Правильно, вот. Так, или фраза, если у вас есть силы и средства, то вы имеете право, значит, наказывать другие страны, карать и миловать.
Нет, я не говорил право, я говорил, если это соответствует вашим интересам,
да,
вы, соответствует, я бы сказал, интересам, что вы будете даже вынуждены,
интересов, скорее всего. Интересов, так сказать, того государства, которое стоит как бы по своей экономической мощи над вами. Тогда да. Зачем, я вам задам вопрос, всякие институты типа ООН, Совета Безопасности, всяких Евросоюзов. Зачем они нужны? Ну, пусть будет Америка, которая обладает. Надельно давайте ее этим правом.
Олег Валентинович, ну, это, как мне кажется, такие риторические вопросы. Ими задаются те, кому не нравятся действия Соединенных Штатов. Но есть и другие, которые говорят, что да, молодцы, правильно действуют, давно пора тирана сбросить с трона, давно пора наказать Башара Асада за то, что он делает со своим населением, ну и так далее до бесконечности.
А кому понравится, если вы на месте Башара Асада или население Сирии, окажется кто-то вот из сидящих в этой студии, ребята. Вам понравится, чтобы на вашу голову сыпались бомбы, ракеты?
Нет, мы обсуждаем то, что реально происходит. Реальная политика, она гораздо жестче, чем нам хотелось бы.
Помните, как ошибся Колин Пауэлл, размахивая пробиркой, в которой якобы содержались отравляющие вещества? Сейчас, спустя много лет, выяснилось, что это была фикция.
Внимание, вопрос, ошибся ли он? Или сознательно вводил в заблуждение.
Естественно, сейчас доказано уже. А кто доказал, что сирийская армия применила химическое оружие, которое было вывезено с помощью Российской Федерации?
А нет ощущения, что это какая-то постановка? Такая сознательная и со стороны Соединенных Штатов,
администрации Дональда Трампа. У меня не только ощущение, да. У меня полная уверенность и убежденность в том, что этот удар вызван был не столько внешнеполитическими факторами, то есть тем, что происходит сегодня в Сирии, сколько внутриполитическими событиями в Америке в самой. Я могу пояснить это, что я имею в виду.
Сейчас поясним, но перед этим вот Дмитрий Медведев вступает в нашу дискуссию, премьер-министр Российской Федерации, который комментирует произошедшее. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с исламским государством, запрещенной в России организацией, администрация Трампа доказала, что будет бороться с законным правительством Сирийской Арабской Республики. Медведев дальше. Своей военной акцией в Сирии администрация Трампа доказала свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента. Опять же, Медведев. Удар США в Сирии был предпринят с нарушением их собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса. Медведев. Ну и еще одно. Медведев об ударе США по Сирии. Никто не преувеличивает ценность предвыборных обещаний, но есть пределы приличия. Это опять слова Дмитрия Медведева. Они скорее вот вам, Олег Юрьевич, адресованы. Я обращаюсь к Олегу Пономаренко. Да.
Ну я, на самом деле, вы поймите, что я не поддерживаю Америку. И я не говорю о том, что право не нужно, но объективность такова, что, да, как в исторических сочинениях писал Фридрих Шиллер, необходимость – вот первый законодатель. Поэтому то, что мы имеем в лице ООН, международных институтов, это некая вспомогательная надстройка. Но интересы крупнейших игроков, они будут этими игроками преследоваться, и они будут действовать так, как нужно, в свое время отбрасывая и международные институты, и международное право. Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, в последнее время, я думаю, что и мир, и мы привыкли, что да, вот есть международное право, и мы не ожидаем, да, и мы не ожидаем таких вещей. А они происходят снова и снова, снова и снова. И они и будут происходить. Вот я думаю, что это реальность, ну, которой надо, в общем-то, всех и готовить, в том числе и население.
Но здесь-то интрига еще и в том, что цели до конца неизвестны, потому что до этого Дональд Трамп говорил с высоких трибун о том, что он изменит отношение к Сирийской Арабской Республике, к конкретно Башару Асаду, что он не такой уж и злодей. И вдруг, после того, как ему показывают фотографии, он резко меняется. Что происходит?
Я думаю, что у нас есть одна большая сложность – недостаток информации. То, что реально происходит, я думаю, что этого, естественно, не раскрывают я думаю, я даже скажу, что, наверное, ни одна из сторон не раскрывает много из того, что происходит, соответственно, и не раскрывает часто и свои намерения. Поэтому, когда мы задаемся такими вопросами, мы немножко идем на ощупь. И сложно оценить, какие в реальности цели. Что касается заявления Трампа, то нельзя сбрасывать со счетов, что да, они так, как они считают нужным, и тех объемов, которых они считают нужным, они же ведут операции преимущественно на территории Ирака, в том числе под Мосулом, а также сейчас уже, как известно, и отдельные отряды спецназа и морпехов там на севере Сирии. Они ведут воздушные операции огневой поддержки и повстанцев, и своих подразделений. То есть нельзя сказать, что они... Нет, они вот на стороне ИГИЛ. Так мы не можем сказать. Но в то же время, вероятно, что Сирия — это такой клубок, где... Да, это... мы многого не знаем, поэтому мы не совсем понимаем, почему именно так.
Это и... мы давно поняли. Все это выглядит как война всех против всех вот, на территории Сирии.
Ну, в этом просто нет конкретики, да. В этом-то и сложность, что мы иногда теряемся.
Хорошо, тогда обращаюсь уже к Олегу Фаличеву. Олег Валентинович, есть еще один эксперт, Георг Мирзаян, он заочно будет присутствовать в нашей студии сегодня. Я просто вернусь к постановке. Его тезис. Соединенные Штаты Америки нанесли показательный ракетно-бомбовый удар по Сирии, согласованный с Москвой и Дамаском. Если коротко, то по его мнению, почему я произнес слово «постановка», вот это была постановка. Прежде всего, для внутреннего вашингтонского истеблишмента, для того, чтобы они отстали уже от Дональда Трампа. И поэтому так мало повреждений, поэтому так мало погибших, если хотите, ну, если можно вообще говорить в таких категориях. Поэтому, ну, скорее, этот удар можно признать неэффективным. Просто чтобы отстали, и все.
Я согласен, что можно его признать неэффективным. Кстати, об эффективности можно поговорить чуть более подробно, но... Я возвращаюсь к тому, что я сказал, что этот удар, да, он показателен и прежде всего рассчитан на внутри, для, на американскую аудиторию и прежде всего на американский истеблишмент. Трампу когда-то надо было наконец заявить о том, кто хозяин Белого дома. Надо было ударить, грубо говоря, кулаком по столу и заявить о себе, о своей позиции, о своей силе, могуществе, как угодно. Мы знаем, что Америка была и остается расколотой, истеблишмент американский в отношении травмы 50 на 50 буквально, что там идет, продолжается внутриполитическая борьба за влияние, за могущество. Вот. О том, что знаем, что Трамп, некоторые реформы, или многие уже, которые он заявлял, на корню были порушены, или Конгрессом, или Госдепом, там, неважно. Вот. И рано или поздно такое должно было случиться. Очень удобный вариант с Сирией. Отправить туда томагавки, сказать, какой я великий. Более того, это произошло, надо учитывать, в тот момент, когда в гостях у Трампа находился кто?
Си Цзиньпинь.
Си Цзиньпинь, глава КНР, второй великой державы, которая обошла Америку по ВВП, мы знаем, да, и с которой, вы видели, как вообще низкопоклонский, я бы так сказал, Трамп поздоровался с Си Цзиньпинем. Он даже пристал на своем кресле с поклоном головы, протянул руку первой. Вот это о многом очень говорит. Американцы боятся Китая сейчас, боятся того, что он, там и доллары американские, которые могут обрушить зеленую бумагу эту, и сила, и прочее, прочее. Поэтому Трамп перетягивает Си Цзиньпина на свою сторону, и дружить они думают, точнее, он думает, будет пытаться против России вдвоем. Но...
Не-не, если это постановка, чтобы уж отстали, то это не означает, что они будут дружить против России
да,
вдвоем.
Он бы хотел, да, этого, но китайцы более мудрая и древняя нация, и я думаю, они на это не пойдут.
Не, я к тому, что, может быть, вот эти резкие заявления, например, премьер-министра России Дмитрия Медведева, тоже своего рода показательные выступления для того, чтобы ввести в заблуждение все мировое сообщество, якобы у нас конфликт с Соединенными Штатами.
Ну, это, извините, это уж такая многоходовка, я думаю, вряд ли это так.
Хорошо.
Да, наверное, слишком пересложить, наверное, не надо.
Олег Пономаренко. Упрощать ну, можно?
Ну, до известного предела. Я думаю, что все-таки, да, как показательная акция, но мы ее можем называть показательной тоже с оговоркой. Если говорить о том, что это рассчитано, например, на Китай, то я думаю, что нет, конечно. Известно, что на самом деле китайцы, военная элита Китая, была под впечатлением операции американцев в 1991 году. Да, это известно. Известно, что они в качестве учебников используют, например, книги Эдварда Лютвака, конкретно на стратегии. Но чтобы, учитывая тот багаж военных операций, который имел место за последние там, 20-25 лет, что вот конкретно сегодняшнее событие окажет на них какое-то воздействие, я тоже думаю, что нет.
Давайте я вам опять в качестве оппонента Медведева процитирую. Это совсем печально для наших в конец испорченных отношений. Слова Дмитрия Медведева. А вы говорите, да ничего страшного, ну, там бывает.
Я думаю, что, повторюсь, кстати, Фродков сегодня, если я правильно помню, выступил с заявлением, что давайте все-таки еще раз взвешенно посмотрим на то, что произошло. Да, это, конечно, для наших отношений вряд ли хорошее обстоятельство, но, тем не менее, надо работать дальше, я бы так сказал.
А как работаете вот после того, как вам такую оплеуху отвесили? То есть вы там фактически защищаете конкретную власть Башара Асада. Приходит другое государство, которое делает все возможное для того, чтобы ослабить эту власть. Как в таких условиях можно сохранить нормальные рабочие отношения?
А в том-то и сложность, что на самом деле надо убрать эмоции и понимать, да, мы поддерживаем.
И без эмоций сшибать все то, что будет лететь теперь в сторону Сирии.
Все сшибать не получится. Давайте все-таки смотреть реально. Ну, первый вопрос, могли сбить, не могли сбить, мы этого не знаем. Второй вопрос, если могли сбить, то почему не сбили? В любом случае, значит, есть каналы информации, либо есть соображения, по которым этого делать не надо было. Или если, допустим, наша разведка, иротехническая разведка, радиолокационные средства, вели ракеты сразу после пуска в Средиземном море и понимали, что, естественно, отслеживается и положение там, кораблей, это все, наверное, несложно, я так думаю, то, наверное, были соображения, что да, мы их трогать в любом случае не будем.
Причем это ракеты, это Магавк, они там без людей, то есть никакого значительного ущерба.
Но траектория зависит, куда идет. И давайте все-таки вспомним, что Шаманов все-таки сказал, что за 2 часа, по его словам, российская сторона была предупреждена, он, правда, не назвал более конкретную информацию, но, по крайней мере, были предупреждены. Поэтому, ну, мир таков, как он есть. Я думаю, что надо работать все равно с американцами, это объективная необходимость.
Это Олег Пономаренко, обращаюсь к Олегу Фаличу. Олег Валентинович, ну а как отвечать? Вы сами, с одной стороны, сказали, что вот сейчас важно не наломать дров, но при этом оставить без ответа тоже как бы не совсем хорошо. Так как можно ответить?
В одном из комментариев сегодня я прочитал, что это пощечина Путину, а я думаю, это пощечина даже, я бы так сказал, России. Почему? Потому что ведь мы целый год там воевали.
Да больше уж, с сентября 15-го.
И поддерживая, да. Я подчеркну, не власть Башара Асада, как здесь прозвучало, а защищая народ Сирии от преступников, от террористов, от игиловцев, которые мы видели и знаем.
Посредством поддержки творят. Башара Понимаете? Асада.
Да. Вот. Это поэтому и Сирия была, есть и остается нашим союзником. Удар по союзнику, это хотим мы того или нет, это удар и по России. Понимаете? Однозначно. Это первое. Второе. Как сохранить лицо? Вот здесь мы вторгаемся в зону как национальных интересов Америки, но так и национальных интересов России, которые на протяжении многих лет никогда практически не соприкасались, а были в противоречиях, если не считать эпоху Ельцина. Не к вечеру будет помянут. Вот. Так вот, уже сегодня туда мы отправляем свой фрегат, адмирал Григорович, угу. Который вооружен тоже крылатыми ракетами, калибр НК, вот, работу которых мы видели из Каспийского моря, в частности. Вот. Я полагаю так, что мы поставим некоторую противовоздушную завесу, на пути пролета вот этих томагавков, если не еще раз повторят пролет, если до этого решится на это наше политическое руководство.
Обсуждаем сегодня в «Своей правде» возможные последствия того, что произошло сегодня ночью в Сирии. Там ракетами «Томагавк» бомбили аэродром сирийской армии. С нами эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Олег Пономаренко и военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Олег Фаличев. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Олег Пономаренко, эксперт Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт и военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Олег Фаличев. Обсуждаем возможные последствия удара Соединенных Штатов по территории Сирии. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот мое ощущение, это не чисто военная акция, а это военно-политическая уничижительная акция, а точнее агрессия, правильно президент говорит, чтобы показать России ее место, устрашить. Хочу вам напомнить некоторые исторические факты. Вот где-то за два года до 91 года, я сам был свидетелем, на Дальнем Востоке фантомы с авианосца «Интерпрайз» просто в наглую залетали на нашу территорию. После того, как последовала команда Язова уничтожать, полеты прекратились. Что касается примеров, вот все, если вы проанализируете Ирак, Югославию, Ливию, никакого военного противодействия настоящего американцам не было. Поэтому дальнейшие события будут зависеть чисто от наших шагов. Какие они будут, естественно, дипломатические, там еще какие-то. Но мы с вами реальную оценку не знаем и обстановки. Поэтому решать будет, конечно, верховный главнокомандующий со своим генштабом. Вот какие будут шаги, от этого будет зависеть все.
Спасибо. Принимается, ну, тогда, если позволите, в продолжение как раз вопрос от 118-го через СМС-портал. Можно попросить ваших гостей предположить о наихудших последствиях? Ведь Россия, видимо, как-то ответит. Давайте с Олега Пономаренко начнем. Олег Юрьевич?
Ну, я думаю, что все-таки ответ будет в каких-то разумных рамках. Я предполагаю, что может произойти некоторая активизация аналогичных ударов с нашей стороны, в том числе по целям, которые могут быть или прямо, или косвенно связаны с теми силами, которые поддерживаются американцами. Может быть так. Коношенков говорил о том, что будет усилена охрана, усиленные средства ПВО сирийских баз, но насколько это, скажем так, актуально, трудно сказать, потому что будут ли повторяться активно такие операции американцев, неизвестно. А если они будут проводиться как минимум не в меньшем масштабе, то вопрос будет такой, каким образом это будет осуществлено и насколько это будет эффективно, потому что если речь зайдет о уже крупномасштабных действиях со стороны Америки, то надо понимать, что даже если система эффективна, она имеет определенные свои ограничения. Даже С-300, С-400, и вы не выпустите зенитных ракет больше, чем у вас есть. А средств нападения может оказаться больше. Поэтому это, вот в этом отношении предполагать, что будет и как, сложно. А я думаю, что возможны аналогичные удары со стороны российских ВКС.
Это Олег Пономаренко, сейчас Олег Фаличев. Олег Валентинович.
Понимаете, если говорить о последствиях, как вы поставили вопрос.
Наихудший сценарий.
Наихудший сценарий, я даже могу коротко сказать, это война. Как это развивается ситуация, вы знаете, когда падает пирамида, и она влечет за собой, так сказать, падение других стоящих рядом объектов, и там контролировать этот процесс уже невозможно. То есть ситуация становится над политиками и странами. А чем она чревата еще? Тем, что в какой-то момент она может повлечь за собой вплоть до применения ядерного оружия. Что самое...
Не сгущаете ли вы краски тем самым?
Я не сгущаю. Речь о чем идет? Вот на сегодняшний день мы уже вышли в Сирии из меморандума. Есть такой меморандум, я напомню вам, о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности в ходе операции в воздушном пространстве Сирии. Такой меморандум был заключен с американцами. Для чего? Для того, чтобы наши самолеты и их самолеты не пересекались в воздушном пространстве, не принимали друг друга за противника. Это важный меморандум. Так вот, Россия приостановила уже участие в этом меморандуме. Это о многом говорит.
Может быть, все этим и ограничится, и все?
Может быть. Все будет зависеть, вы знаете, не столько от нас, на мой взгляд, сколько от американской стороны. Вот если они продолжат вот эти агрессивные действия свои в отношении сирийских вооруженных сил, мы не можем остаться в стороне для того, чтобы не защищать их.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот ровно полгода назад мы слышали от МИДа, от нашего, что оправдание поставок туда С-300, что мы закрыли небо Сирии от крылатых ракет США. И, собственно, вот что мы увидели.
Хорошо. Олег Пономаренко.
Насколько я правильно помню, поставки С-300 активно обсуждались в части Ирана, и туда поставлялась система, она уже была, значит, ее развертывание на конкретных позициях. По Сирии такой информации, насколько я помню, не было.
Но речь не, не о том конкретно для сирийских войск, а о том, что там наши противовоздушные обороны комплексы развернулись.
А если мы говорим о наших комплексах, то они решают определенные задачи, они подчиняются нашему командованию, это наши вооруженные силы, они решают задачи по обороне наших баз, возможно, каких-то зон близлежащих, но это не значит, что мы должны применять это оружие по странам, с которыми, очевидно, у нас есть гласные и негласные договоренности, включая Израиль, который наносит удары по территории Сирии постоянно, США и, возможно, европейские страны, те, которые участвуют, там та же Франция, например, самолеты, которые также участвуют в подобных воздушных операциях. Поэтому это не говорит ни о чем.
Это Олег Пономаренко, Олег Валичев.
Если МИД такое заявление делал, оно вроде бы действительно, он действительно вроде бы делал такое заявление, вот, то это касалось прежде всего прикрытия с воздуха мест расположения, дислокации наших войск на территории Сирии. Я имею в виду нашей базы в Латакии прежде всего, нашего пункта материально-технического обеспечения флота в Тартусе. Вот, и на местах проезда колонн наших, которые доставляли гуманитарные грузы. То есть все эти вот подразделения и перемещения, они прикрывались нашими средствами ПВО. Теперь, что касается данной ситуации. Я глубоко практически убежден, что те средства, которые там находятся, наши, они не в этот момент не были задействованы.
А почему, кстати?
Вот, хороший вопрос. Почему? Может быть, в нем важный ответ кроется. На мой взгляд, есть два момента. Первый. Поскольку Трамп предупредил Путина о нанесении наше руководство этого удара, то было бы не по-джентльменски, используя полученную информацию, сбивать их на ракеты. Раз. Второе. Второе. Значит, сам факт сбития томагавков мог бы означать нападение на воздушные, так сказать, аппараты Соединенных Штатов Америки и мог бы означать, по их мнению, с нашей стороны, акт тоже взаимной агрессии. Мы на это, естественно, не могли пойти, не можем пойти, пока, во всяком случае, не будет принято на высочайшем уровне решение по этому вопросу. И, наконец, третий момент, который для меня остается пока под загадкой. Мы знаем, что у сирийской армии есть тоже на вооружении комплексы С-300, которые были поставлены туда некоторое время назад. Год, два там и так далее. Угу. Так вот, почему они не отработали, я пока не знаю, не могу сказать. Но мне кажется, здесь тоже было определенное какое-то согласие. Достигнуто.
То есть Дамаск сам согласился, чтобы разбомбили его аэродром?
Если угодно, в принципе, может быть и так даже.
Хорошо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Григорий меня зовут. Как раз с языка сняли, хотел обратить внимание экспертов и попросить прокомментировать очень низкую эффективность этого удара, который произошел, и выбор целей. Это же была, по сути, авиабаза с достаточно устаревшими МиГами-23-ми. И то даже показывали фотографии, что не все они были уничтожены. Наши военные сказали, что из 60 почти ракет долетело 29 или 39 всего. Ну, в общем, как-то выглядит все как какой-то договорняк. В общем, по какой причине, не знаю.
Принимается, Олег Юрьевич.
По эффективности. На самом деле ожидать, что все 59 ракет долетят до цели, в любом случае не нужно. По опыту проведенных американцами за предыдущие кампании операций, известно, что сначала рапортовали о том, что 90%, допустим, ракет дошло. Потом выяснялось, что еще меньше, говорили о 75%. В итоге где-то 50 на 50, а в отдельных случаях говорили о том, что и даже меньше. Поэтому здесь важно, что изначально закладывается несколько ракет на цель. Подразумевается, что, да, какие-то могут быть сбиты, какие-то не долетят по техническим причинам. И говорить о том, что это низкая эффективность, не стоит.
Это возможно, там уже наши беспилотники после этого снимали взлетно-посадочную полосу, она вся целая.
Мы не знаем, какие задачи ставились. Мы, опять-таки, у нас нету конкретной информации. Мы не сидим в центре планирования.
Договорняк.
Но в том-то и проблема. То есть, на самом деле, об эффективности говорить сложно. Но если поражены, вы говорите, всего лишь несколько самолетов, они старые. Даже старые самолеты, если они нормально работают, они и способны выполнять несколько самолетов вылетов в сутки, это большая помощь для сирийской армии. Если уничтожен склад боеприпасов, это уже большая даже проблема, чем самолеты. С чем полетит даже устаревший истребитель на боевое задание? Поэтому здесь, на самом деле, оценивать эффективность, исходя из имеющейся информации, сложно. А говорить о том, что 36 ракет не долетело, а только 23 поразили цели, опять-таки повторюсь, исходя из опыта, мы знаем, что это, я не скажу, что это нормально, но это то, что имело место быть.
Пентагон, кстати, это отрицает, ну вот новость, Пентагон отрицает, что при ударе по авиабазе в Сирии цели достигли только 23 ракеты, заявил РИА Новости представитель военного ведомства. Это неверно, сказал представитель Пентагона. Ну, собственно, на этом комментарий закончился. Сейчас Олег Фаличев, Олег Валентинович.
Ну, хорошее слово «договорняк» прозвучало, не знаю, был он или нет, но вызывает большой вопрос то, что из 59 крылатых ракет «Томагавк» долетело только 23. Вы знаете, это каждая вторая ракета практически не долетела. Почему? Я сомневаюсь, честно говоря, в этом. Здесь большая загадка. Даже если они пролежали на складах там долгое время, расстояние до цели, как я посмотрел сегодня карту, космические снимки, вот, было примерно, сейчас скажу, с кораблей, которые наносились, это были эсминцы «Росс» и «Портер», около 200 километров, не более. Вот. И почему они не долетели, непонятно. И странно даже, я бы сказал. В этом большая загадка.
Но это по информации первое. Нашего это военного первое. Ведомства.
Второе.
В Соединенных Штатах просто другие сведения. Да,
второе, я подчеркиваю, что я смотрел эти космические снимки. Значит, что является главным на любой авиабазе? Первое – это самолеты, раз. И второе – сохранность взлетно-посадочной полосы. Так вот, из самолетов, как мы знаем, пострадало там около 5 всего. ВПП как была, так и осталась без разрушений. Почему высокоточное оружие, каким является «Томагавк», с корректировкой полета из космоса по GPS, не смогли попасть ни по ВВПП, ни по самолетам, а разорвались, а ударили, грубо говоря, по площадям? Остается вопрос.
Это Олег Фаличев, Олег Пономаренко хочет добавить, да, Олег Юрьевич?
Небольшое дополнение. Для каждого вида цели, естественно, существует своя начинка и на ракете, и существуют специальные, в том числе бетонобойные бомбы, которые должны применяться по взлетно-посадочным полосам. Мы не знаем, повторюсь, ни цели американцев, ни то, в каком снаряжении конкретные ракеты были запущены, поскольку тот же «Томагавк» имеет множество модификаций, боевые части разные. Есть против тяжелых, как говорят, ну, дословно, если переводить с английского, там, цели, есть против легких. Поэтому возможно, что те ракеты, которые имелись или были установлены там специально для этой операции на «Россе» и «Портере», которые, кстати, базируются постоянно в Испании на ВМБ «Рота» рядом с Кадисом, мы не знаем этих подробностей, поэтому вот здесь тоже трудно сказать, почему ВВП не пострадал. Если это то оснащение, которое особо и не могло причинить ущерба в взлетно-посадочной полосе, то очевидно, что американцы по ВБП и не работали этими ракетами.
Хорошо, давайте еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире. Добрый вечер. Это слишком долго, тогда вас выслушаем. Да, добрый вечер.
Алло, это эфир?
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Петр. Скажите, пожалуйста, не пора ли просто прекратить нашу авантюру в Сирии и помогать русским, а не арабам? Спасибо.
Кто? Олег Валентинович.
Как сказать? Вы знаете, вопрос вроде бы он такой на поверхности и животрепещущий. И я думаю, у этого вопроса очень много сторонников помогать русским или помогать России, россиянам, как говорится. Но дело в чем, ребята, и вот Петр, который задал вопрос. Понимаете, ведь уже было сказано, что терроризм, он не знает границ, раз. Что этот терроризм подпитывается оружием, деньгами, которые мы знаем, откуда поступает. Он отрабатывает свои боевые действия не только в Афганистане, Ираке, но и в Сирии. И мы начали эту операцию там, это не авантюра. Мы начали борьбу с террористами на дальних подступах, о чем не раз заявлял наш президент. Понимаете, я не хотел бы здесь громких слов употреблять, но смысл-то в этом. 6 тысяч человек из России только там подсчитано, зафиксированного, с оружием в руках воюют в этих рядах, или воевали, так скажем, и продолжают, кстати, воевать. Поэтому мы сегодня защищаем территорию России таким образом на дальних подступах. Вот главный смысл.
Это Олег Фальчев. Олег Юрьевич, будете добавлять что-то?
Да, я хотел бы добавить, что я полностью согласен с коллегой. Но здесь есть еще и такой момент стратегический. Я напомню, что в годы Второй мировой войны, когда Англия ушла из Азии со своих баз, то считалось, что это... Я не помню, кто об этом сказал, но считалось, что это все, что Великобритания закончилась как империя. Здесь у нас тоже, помимо того, что мы решаем необходимые технические задачи и боремся с теми террористами, которые, очевидно, если они выстроят большое государство, они будут угрожать затем России в еще большей мере, чем они сейчас угрожают, здесь еще есть необходимость действительно поддерживать наших союзников. Потому что это в современном мире необходимо.
Это Олег Пономаренко. Но сейчас я запускаю голосование. Вопрос будет адресован аудитории и будет звучать следующим образом. Считаете ли вы, что те удары, которые были нанесены по сирийской авиабазе американскими ракетами, несут прямую угрозу Российской Федерации? Если да, то 134-21-35. Если вы полагаете, что эта угроза несколько преувеличена, вы голосуете 134-21-36. Американские томагавки, ударившие по авиабазе в Сирии, да, несут прямую угрозу Российской Федерации, 134-21-35. Нет, эта угроза несколько преувеличена, это 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8-4-9-5. Ну и еще один звонок успеем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот для разнообразия еще один вопрос. Как изменится наша политика военная в Сирии, если все-таки будет доказано, что была атака именно сирийскими войсками, химическая?
Есть. Принимается.
Хороший
вопрос. Да, Олег Валентинович.
Хороший вопрос, очень. Действительно, а что делать тогда, если будет доказано,
что... Если выяснится, сирийцы, что, да, Асад бомбил, да, город...
Где-то достал оружие из каких-то там подпольных складов, и... Мне кажется, Россия тогда с трибуны Организации Объединенных Наций должна признать, что, к сожалению, ну, Асад – это не тот человек, на которого она ставила, и, так сказать... которого защищала, вольно или невольно, все это время. Хотя я подчеркну, не его мы защищали.
А возможно это признание?
Мы защищали сирийский народ.
А возможно это признание?
Подобного? А почему нет? Сегодня мир таков, что нельзя лукавить. Надо говорить какие-то вещи, которые идут вопреки твоей собственной позиции, но тем самым больше уважения к тебе будет испытывать оппонент.
Это Олег Фаличев, Олег Пономаренко.
Я затрудняюсь ответить, потому что я думаю, что ну, маловероятно, чтобы как это будет доказываться. Я думаю, что стороны будут, наверное, отрицать. Можно ли будет это доказать, сложно представить. Но в то же время скажем так, менять союзника, это тоже очень сложный вопрос. Поэтому я думаю, что будут, если это произойдет, то будут искать какие-то, наверное, компромиссные все-таки варианты.
Но доказать это вообще реально или нет?
Трудно сказать. Не зная обстоятельств, трудно.
Как то, что Асад наносил удар, так и обратное, что он не наносил удар. Учитывая, что это на территории, которая контролируется вооруженной оппозицией, учитывая, что реальных наблюдателей там практически нет со стороны международного сообщества и третьих стран.
Знаете, цена вопроса такая, что я думаю, что каждый будет до победного или до конца стоять на своем.
А мне кажется, вполне реально доказать. Отправить туда международную миссию соответствующих специалистов.
Из каких стран?
Ну, прежде всего, Россия должна быть. А пусть американцы там будут, ради бога, сирийцы, французы, неважно. И проанализируется, что за газ был применен, или какие отравляющие вещества. Если склад там был, будут видны последствия бомбежки этого склада. А если там не было склада, то туда ж не привезешь за день, за два, и не складируешь вот эти вот, так сказать, емкости с отравляющими веществами. Нет, это легко можно сделать.
Ну, и теперь я останавливаю голосование. Результат следующий. 46% наших слушателей полагают, что удар, нанесенный по авиабазе в Сирии, да, несет прямую угрозу Российской Федерации. 54% полагают, что угроза несколько преувеличена. Так проголосовала наша аудитория. Напомню, с нами сегодня был Олег Пономаренко и Олег Фаличев. Спасибо большое за участие в дискуссии. Приходите еще.